Дмитрий Алёхин. Яркость. Глава первая. В отражении. Входная дверь, так и не смирившись с петлями, прихлопывала в такт несильным порывом ветра. Ближе к лесу, где трава навсегда вжалась в землю у костра, зала еще хранила форму круга. Я сидел у дальнего стола, посматривая в окно в сторону старого леса. Пальцы нервно перебирали шершавую поверхность кружки с недопитым чаем. Утро пробивалось сквозь запыленные стекла таверны косыми лучами, выхватывая из полумрака столешницы, усыпанные крошками и липкими пятнами, оставшимися от ночного веселья в выходной. За стойкой, спиной ко мне, шуршала тряпкой Неа. Ритмичные движения ее плеч, сгорбленных от усталости, намекали, что работа подходила к концу. Мысль о решении, принятом накануне, идти к той усадьбе озера, теперь казалась опрометчивой, почти опасной. Особенно для Неа. Сомнения грызли изнутри, под ребрами. Картина вчерашнего вечера всплыла сама собой, яркая и живая, как горячее дыхание углей. Поздние сумерки уже сгущались над деревней, когда мы с Астрой выбрались на задний двор таверны. Воздух остывал, пах влажной травой и дымом. Астра прижалась ко мне. Ее пальцы вцепились в мою ладонь в поисках опоры. Это был знакомый жест. Светлые пряди волос рассыпались на моем плече. Мы устроились на грубом бревне у костра, который Филипп развел еще днем. Теперь он тлел, отбрасывая дрожащие тени на каменную ограду. Скрипнула дверь таверны, и в оранжевом прямоугольнике света возникла фигура хозяина. Филипп, кряхтя, поставил перед нами еще пахнущий смолой и деревом бочонок пива. Его добродушное лицо покрылось испариной. Он уселся рядом на свое походное складное кресло, привычным жестом поправил очки, съехавшие на кончик носа, и с облегчением выдохнул. Неа появилась последней, задержавшись у входа в таверну, словно проверяя, не забыла ли там половину себя. Потом неспешно подошла и села напротив нас на низкую колоду. Скрестила ноги, подтянув к себе, и уставилась на Филиппа. Она явно что-то задумала, но не знала, как начать. Филипп почувствовал этот ее взгляд, острый и неумолимый. Снял очки, протер несуществующую пыль на стеклах и спросил: «Все в порядке?» Неа вздрогнула, резко вернувшись к реальности. «Я тебя смущаю?» Игнорируя растерянное выражение на лице Филиппа, она продолжила: «Знаете, утром я слышала кое-что странное на дороге озера. Ты опять ходила к той старой усадьбе?» Неа сузила глаза, оставив вопрос Филиппа без ответа.
«Стоны?»
Астра дернулась, чуть не опрокинув свою кружку. Ее пальцы стиснули мою руку. Неа перевела взгляд на нее.
«Нет, я имела в виду разговор семейной пары, которая приехала покупать недвижимость. В ее глазах заплясали отблески костра. Но стоны мне нравятся куда больше», добавила она почти заговорщицким тоном и наклонилась вперед. «Что за стоны? Женские?»
Астра поморщилась, приподняв брови. Подыгрывать Неа она не собиралась.
«Последние несколько ночей я слышу стуки, точно удары по железу. И да, женские стоны, кажется. Но продолжай. Что там с парой случилось?»
Неа пожала плечами, словно отмахиваясь от скучной реальности.
«Ладно, они искали этот особняк, видимо. Там ведь нет домов больше. Но не нашли, рассорились и уехали. Стояли у озера и не видели огромное поместье с башнями», проговорила она с плохо скрываемым торжеством.
«Не, прошу тебя». Филипп отрицательно покачал головой, в его голосе прозвучало предостережение. Но Неа не слышала. Ее взгляд скользнул по всем нам, остановившись на Филиппе.
«Раньше я думала, что те сестры были просто слишком маленькие, и их редко выпускали за пределы двора. Но вдруг они действительно не понимали, где их дом. Будто забыли вовсе. Не видели. Как и эта пара, как все здесь. «Филипп, ты ведь тоже не понимал, когда я спрашивала про особняк 2 месяца назад? Ты тут всю жизнь живешь. Вам всем не интересно, почему его не замечают?»
«Зачем мне его замечать?» — отмахнулся Филипп, делая глоток из кружки. «Ну, есть и есть. Пусть будет».
Неа повернулась к Астре. «Послушай, ты же хочешь узнать, кто там стучит?» Я почувствовал, как рука моей девушки сжала мою ладонь еще крепче.
«Нужно туда сходить», — сказал я, понимая, что Неа не отступится. Но любопытство зародилось и во мне. Тем более, что это по соседству с домом Астра, рядом с озером. Неа посмотрела на меня с внезапным воодушевлением, будто я бросил ей спасательный круг.
Филипп вздохнул, потер переносицу, но кивнул.
«Ладно, проверим. Но если увижу хоть одного призрака, ухожу. Не, а тебе ясно?»
«Договорились. Но будет гораздо проще, если ты примешь факт, что их не существует». «Фрей?»
Резкий голос Неа вырвал меня из воспоминания о вчерашнем вечере. Резкий и близкий, как щелчок пальцами у виска. Я вздрогнул, отведя взгляд от мутного стекла. Неа стояла рядом, переминалась с ноги на ногу, оставляя влажные следы на только что вымытых досках пола. В глазах — смесь усталости и привычной дерзости.
«Как дела в таверне?» —
спросил я первое, что пришло в голову, чтобы заполнить неловкую паузу. Мой голос прозвучал хрипловато от долгого молчания.
«Жаловаться не на что», —
она пожала плечами, взгляд скользнул к входной двери.
«Убираю за теми, кого удается выгнать. Филипп защищает от городских пьянчуг, а местные не докучают. Осталось привыкнуть к...»
Она запнулась.
«Кое-чему». «А где Астра?»
«Она ночевала у себя. Сейчас подойдет». Я старался казаться спокойнее, чем был. Неа приблизилась, но села не напротив, а рядом. Первые лучи солнца, пробившиеся сквозь пыльное окно, высветили ее насмешливую улыбку, но в уголках губ таилось напряжение.
«Хочешь, чтобы она застала нас тут вдвоем? Буквально в моем пристанище?»
Неа придвинулась ближе, сокращая дистанцию. Голос был тише, интимнее, чем требовала ситуация. В нем играл знакомый вызов. Мое сердце глухо стукнуло о ребра.
«Что?
Нет, я просто хотел сказать...»
«Так это просто, скажи!»
Перебила она резко, почти сердито. Насмешка сошла с ее лица, сменившись ожиданием, граничащим с нетерпением. Я потер переносицу, словно пытаясь стереть нарастающее напряжение. Запах влажной уборки и прокисшего пива вдруг стал невыносимо резким.
«Я знаю, не мне решать, но...»
Начал я, глядя на ее руки, все еще розоватые от холодной воды.
«А кому еще?»
«Не хочу, чтобы ты шла с нами».
«Что? О чем ты вообще?»
Ее голос сорвался на полтона выше.
«Нет, ты знаешь о чем. После того, что с тобой случилось на озере, ох, давай закончим этот разговор сразу!»
Она выпрямилась, встав во весь рост, сжимая кулаки.
«Конечно, я должна пойти. Чувствую кожей.
Но то место... Я иду!» — отрезала она. Ее глаза горели упрямством, почти отчаянием. Между нами повисла пауза. Тиканье больших часов за стойкой вдруг стало громким.
«Хорошо».
Мое первое «хорошо» прозвучало как шепот, почти заглушенное. Но встретив ее упрямый, неотступный взгляд, требующий признания решимости, я повторил тверже. «Хорошо». Что-то дрогнуло в ее напряженной позе. Плечи чуть опустились.
«Спасибо, кстати».
«За что?»
«Что побеспокоился».
Скрип двери нарушил натянутую паузу. На пороге стояла Астра, озаренная утренним светом. Легкие, как пух, волосы были немного растрепаны ветром, щеки порозовели от ходьбы. Она окинула нас быстрым, чуть удивленным взглядом и направилась ко мне.
«Ты уже тут?»
— в глазах мелькнула тень беспокойства.
«Не»,
— кивнула она коротко. Затем ее пальцы на мгновение тепло и цепко задержались на моей руке, словно проверяя, на месте ли я. После короткого обсуждения плана действий, кто что возьмет, по какой тропе идти, мы выстроились перед входом в таверну. Филипп приволок небольшую потрепанную сумку из грубой ткани. Методично укомплектовал ее самым необходимым.
клубок крепкой веревки, фонарь на масле, мешочек с сухарями, плоская фляга с водой, увесистый нож в ножнах. Звуки укладываемых вещей. Глухой стук, шорох ткани, лязг металла были негромкими, но отчетливыми в утренней тишине.